В эфире программа «Время свободы. Интервью». Микрофон Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. ФСБ России знает, где была помещена бомба, убившая самолет с российскими туристами в Египте. Могут ли у терроризма быть легитимные причины? Мнения Европы и Израиля и после парижских терактов по-прежнему расходятся. Лондон становится одним из центров политической активности российских иммигрантов и политических беженцев. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Сегодня российские средства массовой информации сообщают первые подробности о расследовании взрыва на борту самолета с российскими туристами над Синайским полуостровом. О том, что катастрофа, унесшая жизни 224 человек, была именно терактом, накануне подтвердил глава ФСБ России Александр Бортников. Эксперты ФСБ также установили, что бомба, взрыв которой привел к крушению аэробуса А-321 российской авиакомпании «Когалым-Авиа», была установлена под пассажирским сиденьем у окна в салоне самолета. Об этом сегодня сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию обстоятельств авиакатастрофы. Что побудило Россию признать гибель А-321 терактом? Каким внутри- и внешнеполитическим последствиям это приведет? Об этом в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» рассуждали политик Геннадий Гудков, военный эксперт Павел Фельгенгауэр и политолог Григорий Трофимчук. Послушайте фрагмент этой программы.
Что побудило Россию признать гибель А-321 терактом? Об этом мы сегодня побеседуем с политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития.
Я думаю, что серия последних парижских терактов все-таки послужила катализатором для того, чтобы было более активно проведено следствие. То есть максимально, видимо, вот эти следственные сроки все были сжаты, поэтому в публичное пространство вышла вот эта единственная оставшаяся версия, как даже не версия, а как уже итог. Итог следствия. Ситуация спрессовывается в связи с парижскими терактами, потому что из этих терактов вытекает вопрос о том, какого формата будет коалиция антитеррористическая и масса других вопросов. А от этого зависит многое. Ну, допустим, если бы до сих пор следствие велось по поводу катастрофы аэробуса А-321, тогда было бы непонятно, что произошло над Синаем, в то время как понятно абсолютно, что произошло в Париже. Но сейчас абсолютно ясно, что и над Синаем в Египте, и в Париже были теракты. И теперь речь идет о том, как будет действовать сирийская антитеррористическая коалиция, а будет ли это две по-прежнему коалиции или все-таки одна. И мы видим сейчас активные действия, направленные на то, чтобы все-таки была одна коалиция. Вопрос теперь только в том, а кто ее будет формально и фактически возглавлять.
Выводим на связь Павла Фельгенгауэра, независимого военного обозревателя. Как по-вашему, почему именно вот момент после терактов в Париже избран Кремлем для того, чтобы признать гибель А-321 терактом?
Ну, очевидно, это связано, конечно, с Парижем. До этого как бы даже Песков говорил о том, что никак нельзя связывать гибель самолета над Синаем с российскими авиаударами в Сирии, что это не связанные вещи. А теперь они, очевидно, связаны, потому что в ответ на уничтожение самолета, мы сильнее бомбим Сирию. И очень важно сейчас для Кремля увязать Париж и Синай. То есть пока еще атака на Париж не забылась, надо было показать, подчеркнуть, что Россия тоже пострадала от тех же самых террористов. И, в общем, это в действительности правда. И что мы все вместе в одной лодке, что мы должны вместе действовать. Потому что вот это широкая коалиция, или как вот, выступая в конце сентября в Нью-Йорке, говорил президент Путин, новая антигитлеровская коалиция, это важнейшая стратегическая цель России. И она касается вовсе не только ИГИЛ, не только Сирии, а вообще нового мирового порядка, о котором тоже Путин там же говорил. И его продвинуть можно, составив эту коалицию и договорившись с Западом о многих вещах, и о том, чтобы отменить санкции, и чтобы решить как надо вопрос с Украиной. И это можно надеяться, очевидно, совершенно сделать сейчас. И в том же направлении действует вот запрещенный в России ИГИЛ. Потому что их цель, тоже надо понимать, что их стратегическая цель – это спровоцировать наземную операцию в Сирии. И только так они надеются реально возглавить всю суннитскую уму, где-то миллиард человек, это не только арабы. Для этого они должны противостоять объединенным объединенным силам христианского мира и шиитов, которых они считают еретиками. И они целенаправленно, сбивая самолет, устраивая взрывы в Бейруте, Багдаде, атаку на Париж, они добиваются немалых целей, не каких-то ограниченных. Они хотят спровоцировать наземную операцию. И тогда они надеются, что их идеологическая цель будет выполнена. Они в конечном итоге объединят суннитский мир против остального всего мира. Так что здесь сошлись в одну точку цели разных сил и разных игроков. И все действуют примерно в одном направлении. Не то, что они так как бы договаривались, но так очевидно вышло.
С нами на прямую связь вышел Геннадий Гудков, бывший депутат Государственной Думы и бывший сотрудник спецслужб российских.
Конечно, это теракт. Видимо, как-то готовили общественное мнение. Оно было очень остро до теракта во Франции, потому что Россия заявила о своей особой позиции в коалиции, о том, что она будет идти своим собственным путем, сама определять цели и задачи. И было везде раструблено, заявлено о чрезвычайной огромной активности российских ВВС, вообще российских вооруженных сил, потому что там и флота атака якобы была, на позиции, ну, вот, террористов, говорили террористов. Кто там террорист, там сложно. Потому что Запад говорил, что там не столько террористы, сколько противники Асада. Потом, вроде бы, там риторика какая-то менялась, но не важно. Совершенно очевидно, что аэробус был сбит взрывом бомбы. Взрыв был достаточно мощный. Я общался с экспертами, со специалистами, с летчиками, с конструкторами. Они сказали, что вот то, что летчики не подали никаких сигналов бедствия, говорит о том, что практически люди были уничтожены моментально. То есть, если бы любая другая, кроме взрыва, неполадка на борту, летчики бы успели там последние слова сказать, какие-то действия произвести, сигналы СОС подать, попытались бы даже при взрыве двигателя, допустим, двигатель взорвался вдруг, хотя это практически не бывает на таких самолетах, и там повредил бы фюзеляж, вот были бы другие, все равно действия самолета, экипажа и так далее. Здесь совершенно очевидно, что все наступило моментально, мгновенно, абсолютно неожиданно для пассажиров и летчиков, и никаких там непрощальных слов, никаких там сигналов СОС, никаких тревожных кнопок никто не нажимал, просто не успели это сделать. Ну, может быть, как говорится, и хорошо, что такая смерть легкая, моментальная, что люди не поняли и не мучились перед тем, как ударить о землю. Но, тем не менее, совершенно очевидно для экспертов, специалистов, что это был теракт. По-другому такие лайнеры не разваливаются. Достаточно крупная, серьезная, большая машина с хорошей репутацией, которая не может так одномоментно быть уничтожена. Почему сейчас заявляется теракт? Ну, наверное, наступило время, общественное мнение подготовлено, теракты произошли во Франции, вроде бы как уже не так страшно говорить, что теракты проведены и против России, что у нас тоже есть потери в этой необъявленной войне. Терроризм, вот 224 жизни, сегодня мы имеем потери гражданского населения в этих боевых действиях. Наверное, поэтому, вот, наверное, из-за этого.
Вы слушали фрагмент программы «Грани времени». Террористические атаки в Париже подогрели споры о том, оправданно ли увязывать опасность международного терроризма и исламскую религию, и где проходит граница, отличающая террористов от борцов за независимость и права угнетенных. В недавнем интервью министр иностранных дел Швеции Марго Вальстрём намекнула, что нападения в Париже и радикализация исламской молодежи в мире отчасти стали следствием угнетенного положения палестинцев на Ближнем Востоке. После терактов в Париже в Израиле у многих возникла надежда на большее понимание европейцами причин обострения отношений евреев и арабов. Но, как считает израильский политолог Александр Коган, отношение большинства политиков Евросоюза к израильско-палестинскому противостоянию и теперь вряд ли изменится. У палестинских террористических группировок, по мнению тех, кто сочувствует им, есть легитимные политические цели – борьба против израильской оккупации за построение собственного государства. С Александром Коганом беседовал мой коллега Александр Гостев.
В словах министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём я не заметил особой критики Израиля, скорее констатацию проблемы. Чем вызвана столь обостренная реакция израильского общества на это заявление? Или просто, вот, что называется, накипело?
Заявление главы шведского МИД для нас, израильтян, звучит очень дико, потому что, как она заявила, что палестинцы не видят будущего, и из-за этого они как бы занимаются экстремизмом, да, и осуществляют теракты. Дело в том, что 609 терактов в октябре этого года были осуществлены не потому, что палестинцы не видели будущего. Будущее они видят очень хорошо. Для этого достаточно зайти в любую палестинскую школу и увидеть карту, на которой нету государства Израиль, и услышать о том, что скоро все дети свиней и тараканов будут уничтожены. И в связи с этим 13-летние дети набрасываются в автобусах и в трамваях в Иерусалиме на вот эти вот детей свиней и тараканов, да, и пытаются уничтожить. Попытка увязать нынешнюю волну насилия палестинского и волну насилия в Европе с какими-то нерешенными социальными, экономическими и другими проблемами, это не просто глупость, это опасная глупость. Почему? Потому что последняя интифада ножей, она началась не потому, что у палестинцев нет своего государства. Да, у палестинцев уже есть кусок своего государства в секторе Газа, который руководит Хамас. То есть из этого ситуация не изменилась. А интифада это началась из-за того, что в очередной раз был поднят безумный миф о том, что евреи опять в некий десятый, сотый, тысячный раз собираются разрушить мечеть Аляксу, которую они контролируют уже свыше 60 лет, построить под ней подземный город, хранить там органы палестинцев, которые собираются продавать и так далее, и так далее. То есть базовая тема этой интифады – это религиозная война. Война с религиозную святыню. Никакой связи с будущим или палестинским государством у этой проблемы нет. То же самое происходит в Европе. Убийства, которые произошли в Париже, они никоим образом не связаны с какими-то социальными проблемами беженцев, экономическими проблемами. Боевики исламского государства убивают тех, кто является врагами исламского государства. Те, кто является не мусульманами, в их понимании. Все, точка. Это и ключевая причина, почему в Израиле, условно говоря, вызверились, да, на госпожу Вальстрём, которая, как мы понимаем, не имеет вообще ни малейшего представления о том, что происходит ни на Ближнем Востоке, ни в Европе.
А как вы думаете, действительно ли в Европе многие искренне считают, что палестинцы в борьбе с Израилем имеют легитимные цели? Или это объясняется какими-то другими вещами? Ну, может быть, проступающим неизжитым антисемитизмом у кого-то? Или тем, что многие политики вынуждены ориентироваться на избирателей, среди которых мусульман в разы больше сейчас, чем иудеев?
Лет где-то 10 назад меня очень сильно удивил во время моего визита в Голландию профессор истории, с которым у меня была такая достаточно долгая, интересная беседа, который в какой-то момент понял, что он не знает, что такое храмовая гора, вот место, где находился еврейский храм и так далее. Это был профессор истории. Это человек, который искренне считал до беседы со мной, до того, что он пошел там проверить в Гугле и так далее, что Храмовая гора – это некое место, на которой стояла мусульманская мечеть, которую захватили евреи, и там хотят построить какой-то свой храм. То есть он не проводил параллели между тем, что вот тот храм, который пишется в Библии, причем он религиозный человек, христианин, да, тот храм, который пишется в Библии, вот этот вот еврейский храм, вот он именно там и стоял, да, там, где сейчас стоят две мечети. Я думаю, что на самом деле достаточно большое количество европейцев имеют вообще ни малейшего представления о том, что происходит на Ближнем Востоке, что представляет из себя палестинский народ, который, как вы знаете, он не в состоянии произнести свое собственное название, потому что буквы «П» в арабском языке нет. Мы говорим о невежестве, да, то есть одна из базовых вещей – это невежество. Антисемитизм, возможно, антисемитизм. Наличие большого количества мусульман. Французам, очевидно, гораздо легче поверить вот этим вот сильным, мощным, молодым людям, у которых так, с такой вот мощной идеей ходят и так далее, рассказывают, как их убивают жуткие, страшные израильтяне. Израильтяне далеко, да, израильтянам там, рассказать что-то про себя им достаточно сложно, когда уже у вас вот это невежество, да, незнание, где находится Иерусалим, где находится какой-то храм, накладывается на вот этот вот дикий вот такой прессинг людей, рассказывающих о страшных, ужасных вещах, которые происходят с сионистским режимом.
А как общественное мнение в Европе, допустим, должно, по мнению израильтян, относиться к... действительно гибели мирного населения, когда Израиль наносит удары по Хамас в секторе Газа?
С нашей точки зрения, они должны относиться точно так же, как они относятся к тем жертвам среди мирного населения, которые есть во время, скажем, ударов антикаддафевской коалиции по Ливии, во время действий Соединенных Штатов в Ираке, во время действий в Афганистане. Да, по количеству жертв среди мирного населения – Израиль далеко-далеко позади находится от всех этих европейских западных государств, воевавших на территории, которая не находится рядом с ними. Да, американцы не граничат с Ираком, да, они и не граничат с Афганистаном. В свое время один из достаточно известных британских военнослужащих, полковник, я не помню точно его фамилии, решил устроить проверку. Да, он прибыл в Израиль и провел достаточно долгое время вместе с израильскими военнослужащими, бойцами спецназа, проверяя их деятельность в плане того, как израильтяне стараются или не стараются уменьшить число жертв среди мирного населения. Он заявил, что он выступал в ООН, в различных других структурах, что воевать подобным образом ни одна европейская армия никогда бы не сумела бы, ни одна западная армия в ситуации, когда солдаты жертвуют собой для того, чтобы спасти мирное население противника, подобного рода вещей вообще не происходило. Поэтому, когда израильтяне, которые вместо того, чтобы бомбить, как это делают американцы или россияне, или французы, или кто угодно, в странах, которые с ними не граничат, израильтяне, которые жертвуют своими жизнями во время подобного рода операций в Газе и так далее, они не в состоянии понять такое отношение к себе. Вы знаете, что израильские ВВС перед тем, как бомбить места, где находятся боевики, которые, как известно, скрываются в мечетях, в школах, в больницах и держат под ними склады, а в одной из самых крупных больниц Газы находится штаб Хамаса. Израильтяне оповещают о том, что этот район будут бомбить листовками, сбрасывают бомбы-пустышки, которые делают там слишком сильный грохот для того, чтобы мирное население ушло из этого района, и только после этого бомбят. Да, из-за этого боевики знают о том, что удар будет нанесен туда, из-за этого выносят оттуда оружие, которое не полностью уничтожается, оттуда бегут боевики, это все понятно. Но все это делается для того, чтобы ограничить количество жертв среди мирного населения. Никто, никогда и нигде в мире ничего подобного не делает. Поэтому израильтяне относятся к подобным вещам, скажем так, с непониманием.
В эфире «Радио Свобода» был израильский политолог Александр Коган. Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Неделю назад экс-глава нефтяной компании «ЮКОС» и основатель фонда «Открытая Россия» Михаил Ходорковский представил в Лондоне Open Russia Club. Это еще одна русская площадка в столице Великобритании, где будут проходить лекции, дискуссии, кино и театральные показы, которые по идеологическим причинам не могут состояться в России. Почти за год до этого события в Лондоне заработал русский политический клуб, который также рассчитан на русскоговорящую аудиторию. По данным, по разным оценкам, в Великобритании живут, работают и учатся около 300 тысяч выходцев из бывшего Советского Союза. О русских площадках в Лондоне рассказывает политический эмигрант и координатор движения «Говорите громче» Андрей Сидельников. С ним в британской столице встретился мой коллега Мумин Шакиров.
Андрей Сидельников в прошлом – лидер российского молодежного движения «Пора». Еще ранее – член созданной предпринимателем Борисом Березовским партии «Либеральная Россия», оказался в Лондоне в конце 2007 года. Спустя 5 месяцев получил политическое убежище. В конце 2010 года вместе с другими эмигрантами и единомышленниками основал движение «Говорите громче», которое по сей день проводит акции в Великобритании в защиту прав и свобод граждан, преследуемых официальными властями в России. Русский политический клуб возник на основе движения «Говорите громче» и является дискуссионной площадкой для тех, кто неравнодушен к тому, что происходит в современной России.
Этот клуб – это такая трансформация нашего движения «Говорите громче», которое было организовано 5 лет назад в Лондоне. Тогда мы занимались исключительно уличными какими-то акциями, уличным действием. Мы, конечно, взаимодействовали и писали письма в разные инстанции Великобритании по тем или иным вопросам нарушения прав и свобод граждан в России. К концу прошлого года, в общем-то, мы поняли, что существует в Лондоне, в русскоговорящем Лондоне, определенный запрос на подобного рода ивенты, которые на сегодняшний день проводит русский политический клуб. Это встреча с известными политиками, писателями. Мы разговариваем о будущем и пытаемся как-то оценить прошлое.
Какие наиболее громкие акции в рамках «Говорите громче» движения вы произвели?
Ну, наверное, мне сложно что-то выделять, потому что все акции, в общем-то, мы делали не для галочки, а для того, чтобы обратить внимание на происходящее в России. Но, наверное, если вот из таких каких-то больших акций больше всего запомнилась самая первая акция, это 31 августа 2010 года, когда еще никакого движения «Говорите громче» не было, я просто вот решил, что пора уже какую-то деятельность здесь делать и как-то обратить внимание и объединять русскоговорящих для того, чтобы, в общем, давать российской власти понять, что Нас многое не устраивает, хотя мы живем здесь по разным обстоятельствам, но мы недовольны происходящим в нашей стране. Мы являемся гражданами Российской Федерации, поэтому, естественно, мы каким-то образом хотим участвовать в этом. Вот тот митинг я собрал, скажем так, совершенно с нуля. Мне он запомнился, естественно, потому что он первый, но и в то же время мне удалось собрать, в общем-то, наверное, на тот момент весь политически активный Лондон и известный Лондон. Это был и Борис Березовский с известным плакатом «Я тебя породил, я тебя уйму». Это был и Евгений Четверкин, который к тому времени уже находился в Великобритании. Владимир Буковский приехал на наш митинг. Пришла и Марина Литвиненко, жена Александра Литвиненко, отравленного здесь, в Лондоне. И пришли, в общем-то, люди, с которыми впоследствии мы познакомились, с которыми впоследствии мы начали вместе организовывать движение «Говорите громче» и проводить разнообразные мероприятия.
Что тогда послужило поводом к тому, чтобы сделать эту акцию?
А поводом, на самом деле, послужило письмо Александра Гольфарба в интернете. В ЖЖ в своем он написал, что а вот неплохо было бы, если бы за границей, в разных городах, у посольств, по 31 числам, тогда вот это было известно, да, стратегия 31, выходили бы также россияне или люди, которые борются за права и свободы граждан России, выходили к посольствам и предъявляли свои требования. И вот это был такой, лично для меня такой щелчок. Я с Александром сразу связался и сказал, что как бы вот, я как раз, наверное, ждал, и я буду организовывать это. Напротив, посольства Российской Федерации в Лондоне.
Какие еще акции, на ваш взгляд, запоминающие?
Запоминающая акция была тогда, когда поездка Камерона в Москву. Перед встречей с ним мы на Вестминстерском мосту напротив парламента Великобритании развернули большой плакат 20 метров на 7. Там был такой слоган: «Мистер Камерон, this is the real Russia». «Мистер Камерон, это настоящая реальная Россия». И там было 4 портрета. Анны Политковской, убитой в Москве. Там был портрет Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне. Там был портрет Сергея Магнитского, который умер в тюрьме. И там был портрет Михаила Ходорковского, который сидел в тот момент за решеткой уже многие годы. Мы все-таки старались обращать внимание английских властей при общении их с российскими властями о тех или иных проблемах, которые существуют в России, чтобы они эти проблемы поднимали и эти вопросы задавали российскому руководству. В прошлом году была, в общем-то, акция совместная с украинцами, с движением «Лондон Евромайдан». Это тогда, когда мы заблокировали приезд в Великобританию депутата Государственной Думы, певца Иосифа Кобзона, когда был концерт «Валерии». Здесь мы выступили жестко против. Я был инициатором написания письма премьер-министру Великобритании с просьбой отказать во въезде этим гражданам. И, в принципе, мы собрали достаточно большой митинг напротив места, где проводился концерт «Валерии». Эта акция запомнилась. Эта акция, я считаю, что удалась на все 100%, потому что, в общем-то, у нас не было задачи запрещать концерт. Мы не выступаем против искусства ни в коем мере. Вот. Мы обращали как раз внимание на том, что Иосиф Кобзон, он является депутатом Государственной Думы, он принимал и голосовал за все запретительные законы, которые последние годы выпускает Государственная Дума. Достаточно для нас одиозная фигура. Певица Валерия в тот момент, она занималась не сколько своим творчеством, а сколько, в общем-то, хождением на разных политических ток-шоу на телевидении и обсуждала политику. Она сделала несколько гомофобных заявлений на BBC здесь, в Великобритании. И мы на все эти моменты обратили внимание и просили, в общем-то, каким-то образом сделать так, чтобы, в общем-то, их не допустили в страну. У них были достаточно большие серьезные проблемы. А по моей информации, Иосиф Кобзону рекомендовали не приезжать сюда в связи с тем, что у него уже была поставлена виза, ему не гарантировали проход через границу. А, в общем-то, не секрет, что после убийства и отравления полонием Александра Литвиненко дружба между Россией и Великобританией сошла совершенно на нет, и мы находимся в состоянии холодной войны. И новый такой публичный скандал с публичной персоной, с политическим деятелем, конечно, был никому не нужен, и Иосиф Кобзон, в общем-то, принял решение не испытывать судьбу и, в общем-то, и не быть развернутым на границе, чтобы потом улететь обратно в освоясь в Россию.
Валерия свой концерт дала?
Валерия свой концерт
Вальберт
дала.
Холли, да?
Вальберт Холли это было, да. Ну, могу заметить, опять-таки, мы, когда организовывали этот момент, этот процесс с поднятием вопроса об этом концерте, об этих персонах, здесь уже подхватили в ряд правозащитных организаций Великобритании. Мы даже, в общем-то, их не просили. Они вели переговоры с руководством Альберт Холла. Вот. И могу сказать, что, конечно же, из-за концерта Валерии на сегодняшний день главная и лучшая площадка страны, Великобритании, она теперь закрыта для российских исполнителей. Например, когда приезжал Сурков выступать занимались в Лондонской школе экономики. Мы его встречали с импровизированной куклой, и на этой кукле с лицом Масуркова был номер, следующий в списке Магнитского, принятый, соответственно, в наших странах, здесь, в Великобритании или в Соединенных Штатах Америки, в Европе. Разные мероприятия, разного плана, разной численности. Мы проводили мероприятия на Трафальгарской площади, мы выступали и проводили митинги напротив резиденции премьер-министра Дэвида Кэмерона.
Когда прошла трансформация движения «Говорите громче» в русский политический клуб, который вы координируете?
Движение «Говорите громче» – это уличное движение. И когда будет какой-то повод, мы будем проводить и митинги, и пикеты, или что-то еще. Но русский политический клуб – это дискуссионный клуб. Как мы считаем, что, в общем-то, есть достаточно большой запрос среди русскоговорящих жителей Великобритании на подобные встречи, которые мы проводим с интересными людьми, политиками, писателями, общественными деятелями. Мы показываем какие-то документальные фильмы, обсуждаем это.
Кто посетитель этого клуба?
Если бы я сказал, что это исключительно единомышленники, наверное, я бы оказался неправ, немножко бы соврал. Хотя, конечно же, нам не хватает на самом деле людей с альтернативной точки зрения. Потому что мы очень хотим, например, пригласить выступить и посла России в Великобритании, и каких-то депутатов от «Единой России», например. Но они не соглашаются выступать на нашей площадке. В общем-то, это их право. Более-менее, в 90%, я бы сказал, та публика, которая к нам приходит, она достаточно схожа с нашими взглядами.
Какие наиболее яркие фигуры или яркие события в рамках этого политического клуба прошли за последний год?
У нас были выступления писателя Бориса Акунина, выступал Сергей Пархоменко, у нас выступал Станислав Белковский, вот в этом помещении выступал, у нас тоже здесь выступал Артемий Троицкий, с которого, в общем-то, мы начали презентацию нашего клуба в январе этого года. Здесь мы проводили мероприятие обсуждению того, что случилось на Майдане. Здесь у нас были дебаты по выборам Великобритании, которые весной этого года прошли. На другой площадке у нас выступал Эдвард Радзинский.
Есть ли здесь альтернативные площадки, условно назовем их пропутинскими, и посещаете ли вы эти площадки, чтобы понять, что происходит там?
Площадка пропутинская есть, она одна, и называется это «Россотрудничество», которое окучивает, которое за государственный счет вербует, я бы сказал, людей. На сегодняшний день четкое разделение есть, безусловно. Люди ходят туда, те, которые крутятся вокруг российского посольства. Те, которые пишут доносы на российских соотечественников, как бы находящихся здесь. Тем, кому не нравится наша деятельность, например, по движению «Говорите громче». Те люди, которые не поддерживают, допустим, Путина, относятся лояльно к нему, так называемые лоялисты. И, в принципе, те, которые просто, на мой взгляд, без принципов.
Господин Ходорковский открыл здесь площадку политическую, которая называется «Открытая Россия».
Я не уверен, что это политическая площадка, потому что, в общем-то, они заявляют, что будут заниматься разнообразными мероприятиями, встречами, там, концертами, какими-то показами. Но слово «политический» в них не фигурирует, и, насколько я понимаю, наверное, они будут этого избегать.
Чувствуете ли вы какую-то конкуренцию, раз появилась еще одна альтернативная площадка, где будут собираться, скорее всего, люди, которые придерживаются либеральных взглядов, люди, которые, как и сам Михаил Ходорковский, находится в оппозиции?
С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Нет, потому что мы, в общем-то, на наш общий взгляд, мы делаем одно и то же дело. Поэтому, в принципе, на самом деле, такого плана площадки, они в городе необходимы. Другое дело, что да, есть определенная конкуренция, потому что, например, мы независимый клуб, у нас нету финансовых возможностей, у нас нет своего помещения, мы не можем привести спикеров, оплатить им проезд, гонорары оплатить, потому что, в общем-то, гонорары мы на своих выступлениях не платим никому. Вот, в принципе, наверное, вот в этом плане, да, действительно конкуренция, потому что просто мы независимы, и у нас нет финансовых тех возможностей, которые есть у Михаила Ходорковского.
Это был один из основателей движения «Говорите громче» и координатор русского политического клуба в Лондоне Андрей Сидельников. Муми Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. С 1943 по 1949 годы В Советском Союзе проходили суды над нацистами, 252 военными преступниками из Германии, Австрии, Венгрии, Румынии и Японии. Организаторы выставки, открывшейся в Музее современной истории России, называют эти процессы советским Нюрнбергом. Суды состоялись в 21 городе. На открытии выставки побывала Лиля Пальвелева.
Выставка «Советский Нюрнберг. Дитя Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества». В анонсе, который пришел к нам накануне, было обещано, что, цитирую, «эмоциональным центром экспозиции станет инсталляция свершения приговора «Казнь фашистов на Майдане Незалежности в Киеве», в то время площадь Калинина». На деле эта часть выставки решена в том же ключе, что и разделы, посвященные событиям в других городах, скажем, судебным процессам в Кишиневе, Хабаровске или Краснодоне. Разве что на стенде наряду с фотографиями 70-летней давности есть недавний снимок с шествием людей в вышиванках. Не исключено, что создатели выставки хотели провести параллель. Дескать, вот фашисты болтаются на виселице в присутствии плотной толпы освобожденных киевлян, а вот урок не впрок – современные последователи нелюдей. Те, кому в наши дни в России попытались приклеить пропагандистский ярлык «укрофашисты». Однако инсталляцию можно трактовать и по-другому. Враг давно получил по заслугам, и вот по площади идут свободные граждане свободной страны. Выступивший на открытии выставки министр культуры Владимир Мединский, он же председатель Российского военно-исторического общества, также ограничился общими фразами и намеками, никаких конкретных имен.
В начале этого года мы открывали в Малом Манеже выставку, посвященную преступлениям нацизма. Она называлась «Помни, мир спас советский солдат». Выставка эта основанная на уникальных фото- и кинодокументах, которые зачастую до этого никогда не демонстрировались по морально-этическим соображениям. С огромным успехом прошла тогда не только в Манеже, но прошла и примерно по 10 городам Российской Федерации. Сейчас она находится в Кургане. Число посетителей этой выставки уже приближается к миллионной отметке. И нам показалось, что вот тот успешный проект, рассказывавший о чудовищных преступлениях на территории России фашистов, должен получить какое-то логическое завершение. А завершением преступления является расплата. И эта выставка посвящена возмездию. Черчилль, когда обсуждали в Ялте, что делать мы будем с нацистскими преступниками, предложил, ну что там церемониться, давайте расстреляем 1010 для начала эсэсовцев и главных приспешников, а там видно будет. Рузвельт поддержал эту идею, однако советская делегация сказала, что фашистов надо судить по всей строгости, но в соответствии с юридической процедурой и реальной виной. На этой позиции Советский Союз настоял, и помимо Нюрнберга, о котором знает весь мир, была целая серия судебных процессов на протяжении нескольких лет на территории Советского Союза. Судили фашистов, судили их приспешников, приговоры были разные, но хочу вот поделиться эмоциональным воспоминанием, когда нам предлагали вот принимать решение, делать эту выставку или не делать. Лично для меня последним аргументом в пользу того, что выставку надо обязательно сделать и показать ее так же, как и предыдущую, мы ее повезем по всей стране, чтобы увидела максимальное количество наших граждан. Кстати, и за рубеж тоже выставка первая побывала за рубежом, в Польше, в Швейцарии. Так вот, последней каплей была фотография с нынешнего Майдана Незалежности. Фотография публичного повешения по итогам приговора одного из советских трибуналов в рамках советского Нюрнберга фашистских преступников на Украине и их местных приспешников. Вы эту фотографию видите, она, поверьте мне, заставляет о многом задуматься. Надеюсь, выставка будет пользоваться тем вниманием, которое она заслуживает.
Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин тоже осторожно обошелся без конкретики. В мире есть идеологические противники, а из каких стран, сами знаете, не придерешься.
Обращение к таким юридически значимым фактам, документам, есть лучший ответ тем, кто хотел бы забыть историю или подкорректировать ее, сгладив острые углы. Это лучший ответ всем, кто пытается разглядеть фашистских преступников, пособников нацистов, героев, кто пытается представить их жестокость, трусость и предательство как пример героизма. Выставка хорошо показывает, на чьей стороне правда, а значит, на чьей стороне сила. И кроме того, выставка убедительна еще и говорит о моральных устоях тех нынешних современных западных политиков, которые не гнушаются связи с откровенными неонацистами, и кто еще молчаливо соглашается с современными идеологиями национальной исключительности. Данная выставка ярко показывает, к чему эти теории могут завести, в какую такую коричневую тьму они могут привести человечество. Судебные решения в отношении нацистских преступников навечно разоблачили эти преступления, и мир об этом должен помнить всегда. Эта выставка о преступлениях нацистов и их пособников рассказывает на языке права с использованием юридически значимых документов, юридически значимых фактов. Подобные проекты имеют особую ценность в год 70-летия Великой Победы, победы над агрессором, преступления которого не имеют срока давности. И сегодня же на площадке Государственной Думы проводится широкий такой круглый стол, посвященный 70-летию начала Нюрнбергского процесса. Я напомню, Нюрнбергский процесс начал свою работу 20 ноября 1945 года.
Выставка в Музее современной истории получилась слишком пафосной. Страшные документы о злодеяниях фашистов самодостаточны. Не стоило их дублировать цитатами во всю стену, да еще и воспроизводить в аудиоинсталляциях. Посреди всей этой пестроты и эклектики можно и не заметить витрину с крошечным детским башмачком, найденным на месте бывшего концлагеря. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Московская художница Лена Хейдис работает над серией портретов акциониста Петра Павленского, находящегося в заключении после проведения акции «Горящая дверь Лубянки». Хейдис – социально чуткий художник, откликающийся на разные события российской общественно-политической жизни. Она – автор выполненных губной помадой портретов участницы группы «Пусси Райот» Надежды Толоконниковой и галереи образов Бориса Немцова, которая насчитывает уже более 200 листов. С художником Леной Хейдис беседует мой коллега Андрей Шарый.
Я рисую карандашом на бумаге. У него очень монументальное, высеченное из камня лицо. Внимание к нему уже привлечено, но хотелось бы подчеркнуть вот его монументальность и самодостаточность. Как бы о метафоричности и символичности его акции можно долго говорить, а сейчас вот речь идет как бы о его оболочке. Кроме того, Петр Павленский использует свое тело как кусок отсекая от него все лишнее, как настоящий скульптор он себя ведет. И получается очень убедительный образ.
Он интересный типаж, да, для художника?
Очень, да, да. Все акции Павленского, они символичные. Когда над ними начинаешь думать, возникает широкий ассоциативный ряд. Не только это касается, например, репрессивной системы, которая сложилась в России, как в полицейском государстве, но и эти мысли идут дальше. То есть, вот, например, акция «Целетуша», где он завернут в колючую проволоку. Эта акция, на самом деле, посвящена самой свободе, о том, что человек современный, он не свободен, что он беззащитен перед репрессивным аппаратом не только российского, но любого государства. Вот на мой так взгляд, я так ее понимаю, эту акцию, она очень сильная. В настоящий момент это один из самых больших, ярких и интересных художников России, акционистов. Я этого не знала раньше. Я прочитала, что он учился в художественно-промышленной академии, изучал монументальную живопись. И удивительное совпадение, он сам является объектом такой монументальной живописи, он сам монументален, как образ.
Есть один портрет, где Павленский похож на крестоносца такого в огне. Это мне так кажется, или вы вкладывали какой-то такой даже религиозный смысл в его поступки?
В 1912 году, когда я голодала за «Пусси Райот», поддержку «Пусси Райот», одновременно Петр делал первую свою акцию, «Шов» она называлась, когда он зашил себе нитками рот. Мне тогда, кстати, вот эта акция не совсем показалась интересной, потому что он соотносил смысл ее с Священным Писанием, с Библией. И вот, на мой взгляд, всякое со священными текстами любой конфессии, без разницы, Коран, Библия, Талмуд, что угодно, любое произведение искусства делает его локальным. А на мой взгляд, у искусства более мощный заряд, чем у религии. То есть, если искусство пробивается к подсознанию, к сознанию своими образами, каким-то таким архетипическим символом, то оно сильнее, чем религия. по своему воздействию, и Павленскому это удается. Нет, вот этот крест, который кажется на заднем плане, он на самом деле случайен. То есть он на самом деле не крестоносец, на мой взгляд. Ну, потому что он сильнее, интереснее, чем крестоносец.
Но, с другой стороны, Павленский, как кажется, вот в последней своей акции прямо апеллирует к святым текстам, потому что горящие двери ФСБ параллель с горящими вратами ада.
Очень хорошая ассоциация, я с ней согласна. Символ замечательный. В подвалах НКВД, в подвалах Лубянки были замучены и убиты много людей достойных в том числе. И вот он эти врата ада сжигает. То есть он показывает этой акции тем самым, что путь освобожден. То есть свобода вот она. Убрали мы ад, убрали эти врата ада, и теперь вы свободны. Вот, на мой взгляд, что он этой акции говорит.
В одном вашем рисунке есть надпись на немецком языке. Расшифруйте ее, пожалуйста.
Да, это стихотворение Ницше. Потому что Павленский – это тот самый сверхчеловек, о котором говорит Заратустра. Он стал сам судьей, мстителем и жертвой собственного закона. Он сам создал свой закон, и сам его несет, и сам его исполняет. Это удивительно совершенно. И это произошло в области современного искусства, а не где-то там в политике, в каких-то других областях человеческой деятельности. И вот стихотворение. «Я их weiß, woher ich stamme, und gesät ich gleich der Flamme, glühe...» Да, я знаю, откуда я произошел. Ненасытный, как огонь, я сияю и сам себя уничтожаю. Я продолжаю дальше по-русски. Пламенем становится все, чего я касаюсь, и углем становится все, что я покидаю. Да, я действительно огонь. Это одно из самых, на мой взгляд, сильных стихотворений у Ницше. И вот он, последняя акция, она просто воплощение его.
Елена, а почему вам Павленский кажется сверхчеловеком?
Потому что он живет по собственному закону. Он повесил на себя свою волю как закон. Это я сейчас цитирую Ницше. И исполняет этот закон. Вообще он очень индивидуалистичен. Это как раз то самое качество, которое российским гражданам совершенно не хватает. То есть вот российское общество, оно общинное. Большинство людей склоняются к коллективизму, к общинности, вот к такой, к усредненности и так далее. А Павленский на этом фоне выделяется ярко. Как человек, как личность. Как умный человек, как замечательный акционист, как большой художник.
Когда лет через 50 или 100 будущие критики искусства начала 21 века будут составлять антологию вашего творчества, то 2015 год войдет как год, когда Лена Хейдис работала с образами двух героев. Первый из них был Борис Немцов, и второй – Петр Павленский. Вернемся немножко, отмотаем нашу с вами историю на полгода назад, когда вы приступили вот к этой монументальной задаче марафона, связанного с портретами Бориса Немцова. Вы продолжаете работу? Как там обстоят дела? Сколько у вас сейчас уже портретов?
Больше 200. Сейчас я переключилась на Павленского, но я буду рисовать Бориса Ефимовича дальше. То есть он мне по-прежнему интересен. А они чем-то похожи по характеру. Они оба яркие, независимые. Повесили на себя свою волю как закон, говоря словами Ницше.
Немцов – это тоже сверхчеловек в вашей трактовке?
На мой взгляд, да, конечно, конечно, абсолютно. Абсолютно бесстрашный и вообще жил так, как хотел. Он одновременно человек ренессанса, человек, любящий жизнь, честный, открытый. В нем те самые качества, которым, опять-таки же, российскому гражданину не хватает. То есть ренессанса не было. Вот такого возрождения не было. И я жду, когда это время наступит, наконец. Крепостное право у нас не заканчивалось, честно говоря. То есть оно не было отменено в 1861 году, оно продолжается. Советская власть – то же самое крепостное право. В данный момент полицейское государство – это продолжение крепостного права. И вот мы в этом состоянии так и продолжаем жить, в крепостном. А Борис Немцов – он человек смелый, он человек ренессанса. Говоря словами Заратустры, он вообще вот тот самый сверхчеловек. Да. Только не в банальной интерпретации, вот такой стереотипической, что Ницше – это идеолог нацизма, это любой грамотный человек знает, что это не так, да? А в таком глубоком философском смысле – это человек, который живет по собственному закону, и по этому же закону и погибает.
Надежду Толоконникову вы рисовали помадой, если мне не изменяет память. Почему у вас вызвал ее образ желание воспользоваться таким нетрадиционным техническим инструментом для работы над ее портретом? И почему в работе с образами Немцова и Павленского вы пока придерживаетесь более традиционной, так сказать, техники работы, скажу так?
Потому что Надежда Толоконникова – женщина. Феминизм пока нигде не победил, ни в одной стране мира, но в Америке еще, может быть, в Соединенных Штатах Америки более-менее там какие-то права женские соблюдаются, да, в остальных странах мира как-то поменьше. В России вообще женщины – существо второго сорта, будем честными. Рисуя помадой, я просто это хотела вот ее женскую сущность подчеркнуть. И, между прочим, я, оказывается, предугадала то, что будет происходить потом, когда она выйдет из заключения. Она стала пользоваться помадой, пользоваться косметикой. Она стала очень такой красивой девушкой, ухоженной. Все закономерно абсолютно. Я, видимо, предсказала вот то, что будет происходить с ней, когда она освободится.
Вы планируете большую серию портретов Павленского? Или вы остановитесь, когда поймете, что его образ уже сложился в ваших полотнах?
Много есть акций, где он обнаженный, у него очень красивое тело, монументальное. То есть вот он, это совершенно это произведение искусства Павленский сам по себе, он сам объект искусства. И вот люди, которые его не любят и называют это героическим самолюбованием, самопиаром и так далее, эти люди просто ему завидуют, естественно, да, художники я имею в виду. Потому что не все художники его поддержали, к сожалению. И мне хотелось бы порисовать его тело, и я очень рада, что Павленский жив, в отличие от Бориса Ефимовича. Вот я желаю ему здоровья, и, скорее всего, его осудят, к сожалению, но надеюсь, что срок будет небольшим. Так что думаю, что у этого дела большой резонанс будет общественный.
Вам для того, чтобы понять образ, суть человека, нужно быть лично с ним знакомым? Я помню, вы говорили о том, что Немцова вы знали, и это помогало вам в какой-то работе понять динамику его движений, динамику его образа, динамику его личности. С Павленским вы знакомы, и если нет, то нужно ли вам знакомство с ним для того, чтобы дальше работать над его образом?
Я думаю, что мы с ним познакомимся однажды, да, он мне интересен, да, я на суд пойду обязательно в ближайший, когда его будут судить, думать о мерах пресечения, что с ним будет происходить, я обязательно пойду на этот суд и буду рисовать его живьем, само собой, да. Я слушала его интервью внимательно, он человек глубокий, начитанный и ясный, он ясно мыслит, это очень хорошее качество для художника. Ну, в принципе, это видно по его работам, они ясные у него. То есть метафора читается, она яркая, символичная, и он понятен. Да, кстати, вот это очень, я хочу это подчеркнуть. В данный момент Павленский еще ценен тем, что он является арт-просветителем для широких слоев российского общества. Арт-просветителем настоящим, потому что это очень громкая, резонансная акция, которую он сделал. О ней будут много говорить, и я надеюсь, что вот искусство современное все больше и большее количество людей начнут понимать. Для меня это очень важно. Так что у нас отсутствует в данный момент арт-институции в широком смысле. Хотел добиться Гельман, когда занимался проектом «Культурный альянс» во многих городах, создать вот такие институции, которые будут заниматься современным искусством. Очень хорошая задумка была. К сожалению, ему не удалось. У него были недоброжелатели и так далее, ему, в общем, не повезло здесь. Вот. И в данный момент вот Павленский открывает эту дверь в современное искусство для широких слоев российских граждан. Вот это его миссия очередная, очень хорошая, я считаю.
Принято считать, что в современной России есть только один сверхчеловек и только один герой, его зовут Владимир Путин. Часть творческой общественности придерживается такого мнения, и есть ваши коллеги, которые, например, изображают Владимира Путина даже собственной грудью. Почему Путин не интересует вас как сверхчеловек?
Он не является судьей, мстителем собственного закона, по словам Ницше. Потому что существуют два стандарта, две морали. Для друзей Путина, которые могут делать все, что хотят, обогащаться и так далее, и всех остальных граждан. То есть он ведет себя непоследовательно. Он не является сверхчеловеком, в отличие от Павленского, например, или Немцова. То есть вот он скрывает свою личную жизнь, к примеру, количество своих детей, история с женой и так далее. То есть вот все это тайно покрытое мраком, об этом никто ничего не знает. Это говорит о том, что этот человек мутит воду, чтобы глубже казалась она, вот на мой взгляд. И в этом ничего сверхчеловеческого нет. Он слабый человек по сравнению с Павленским, например, или с Немцовым.
В эфире «Радио Свобода» была художница Лена Хейдис. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Кому в России в 2015 году нужна поэзия? Как противостоять войне и безумным законам? И что происходит с поэтами, когда к ним перестают приходить слова? О жизни и роли поэта в современной России корреспондент «Радио Свобода» Роман Супер поговорил с московской поэтессой Верой Полосковой. Это интервью опубликовано на сайте «Свобода.орг». Мы предлагаем вам послушать фрагмент этой беседы.
Писать стихи – это как-то очень сентиментально и, возможно, даже слишком старомодно в мире победивших циников и ценников. Ты сама так не думаешь?
Это была история, с которой все началось. Так думает 90% моих друзей из факультета журналистики, которые
и вообще людей.
С первого... Нет, ну, вообще-то люди меня тогда не очень интересовали. Меня интересовал ближайший круг, который мне объяснил, что я занимаюсь какой-то удивительной, редкой и непостижимейшей фигней. И уж прошли годы. Мне помогло то, что они именно так считали. Мне кажется, что если бы я училась в каком-нибудь другом профильном учреждении, где это было бы смыслом существования, я не беру Литинститут, есть еще другие профильные организации для этого. Было бы очень трудно просто с грузом ответственности человека, который приходит в такое намоленное пространство, как некая русская поэзия, как мы себе ее представляем, и пытается в ней что-то написать. А поскольку я действовала в ситуации, где это было совершенно не целью существования, не высшим способом человеческой реализации по версии Бродского и всего прочего, я просто занималась тем, что я любила, и мне не нужно было чувствовать мучительную вину за то, что я делаю именно это. И так получилось, что это и сработало в итоге.
А зачем ты вообще оказалась на журфаке? Вот хоть ты мне и сказал до интервью, что ты чувствуешь себя прекрасного интервьюера, но если уж совсем по-честному, я почему-то уверен, что ты прекрасно понимала, что интервью ты будешь не,
то, что я
брать,
же...
не брать, а давать скорее. Потому что никогда ты с 5 лет пишешь стихи. И
никогда я так не думала, Ром.
Ты думал, что ты будешь работать с журналистом?
Никогда я так не думала, Ром, потому что кому нужны люди, которые пишут стихи, Ром? Ну, по-хорошему. Конечно же, я знала, что я буду их писать, наверное, всю жизнь продолжать, но мне нужна какая-то работа, профессия. Самая близкая работа, которую я знала к себе, это работать в газете или в журнале, писать статьи, брать интервью. И у меня неплохо это получалось, пока...
А почему ты перестала это делать? Ты же поперла со стихами?
Отчасти, да. Отчасти, потому что у меня есть одна большая, к сожалению, системная проблема с этим. У меня абсолютный ад с дедлайнами был всегда.
Тебе стихи приносят деньги? Ты можешь жить только этим?
Я ничего не делаю больше сейчас. Я пишу стихи, выпускаю книжки и езжу с концертами по стране. Так я живу и зарабатываю деньги.
Ты в курсе вообще, что ты довольно большое количество людей раздражаешь?
О, да.
А особенно людей, которые, собственно, занимаются неким интеллектуальным трудом.
Да, да.
Претензии к тебе, в общем, у людей есть. Полоскова не настоящая, Полоскова деланная, Полоскова не понимает, о чем пишет, и вообще Полоскова лишь ковца дает.
Да. 14 лет я читаю вот все вот это, то, что ты... Ну, даже это...
И еще... что, тебя это угнетает?
Это
тебя...
еще лайт все.
Тебе это расстраивает, угнетает?
Ну, иногда случается, конечно, что не очень хочется жить после этого, нет сил как-то продолжать бороться. У меня довольно энергозатратное ремесло. Это не концерты, где люди песни поют и все пляшут. Это не концерты, где люди моноспектакль читают. Это история, в которой на тебе лежит тишина полуторатысячного зала. Потому что если кто-то не внутри, если кто-то не внутри, если кто-то ходит, если эспрессо-машина работает, если ты видишь в зале людей, это значит, что они подсвечены смартфонами, и ты хорошо видишь их лица, то у тебя не получается. И тебе надо биться, пока не получится.
А как ты относишься к закону о мате?
Смешно.
И как ты вообще думаешь, через какое-то время вот весь этот букет странных законов, он будет просто отменен, вот завянет, как это как букет будет выброшен?
А это, ну, слушай, это не
или
важно.
Нет? Или это очень надолго и очень
нет,
серьезно?
Нет, они же не имеют, как сказать... быту и слову употреблению, как в случае закона о мате, и к запрету гей-пропаганды, как в случае закона о гей-пропаганде. Они же не имеют к реальности никакого отношения. Они что-то за себе регулируют, но поскольку они не могут реальность регулировать, они просто выкрики людей, которые думают, что они чем-то управляют, а рычаг давно выдернут из всех пазов. Они просто крутят рычаг, и все, ничего не меняется.
Поскольку есть законы дурные, которые реально меняют жизнь.
Ну,
там закон лекарств. Об НКО, закон о лекарствах, импортозамещение.
Про лекарства, да.
Закон об усыновлениях. То есть это вещи, которые реально можно пощупать руками.
Это правда. И это правда. Жуткие последствия вот этого есть. Но мне кажется, что все это происходит от того, что люди, которые принимают эти законы, живут в абсолютно герметичном, непроницаемом с нашей стороны мире и никогда не проверяют результаты своих действий и никогда даже не задумываются о них. Продлится эта ситуация, я не думаю, что она долговечная. Я не думаю, что это вообще устойчивая система, в которой мы сейчас живем. Судя по тому, с какой скоростью все сыпется, мне кажется, что это ненадолго. Но самое опасное – это воспринимать эту войну как единственную свою работу. Понимаешь? То есть мы все, что мы можем сделать внутри этой ситуации, продолжать делать здравые вещи какие-то.
В эфире «Радио Свобода» была московская поэтесса Вера Полоскова. Вы слушали программу «Время свободы» интервью. Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».